Говорит Радио Свобода. Дума приняла постановление об амнистии, которое, однако, не коснется фигурантов многих резонансных уголовных дел. События на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года не могут быть квалифицированы как массовые беспорядки. Таков вывод международной комиссии, которая провела независимое расследование. Евромайдан требует от Виктора Януковича объяснить, на каких условиях Украине была предоставлена скидка на российский природный газ. Барак Обама присоединился к лидерам других демократических государств, отказавшихся приехать на Олимпиаду в Сочи. Официально о бойкоте речь не идет. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 18 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Государственная Дума России одобрила сегодня президентский проект амнистии к 20-летию Конституции. Как ожидается, документ вступит в силу до конца недели, сразу же после официального опубликования. К проекту, внесенному президентом Путиным в парламент 9 декабря, поступило более 50 поправок, большинство из которых были отклонены Думским комитетом по уголовному законодательству. В частности, предложенная фракциями «Справедливой России» и КПРФ поправка об амнистии для всех обвиняемых по болотному делу. Продолжает Любовь Чижова.
Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству отклонил более 50 поправок к проекту широкой амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции. Права на амнистию лишились люди, осужденные или обвиняемые по первой части 212 статьи Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». При этом комитет поддержал поправку, которая распространяет амнистию на всех подозреваемых, в том числе в делах по массовым беспорядкам. Это части 2 и 3 212 статьи «Хулиганстве» и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проект амнистии предусматривает, что подозреваемые в этих преступлениях смогут выйти на свободу только после оглашения приговоров, но в некоторых случаях амнистия затронет и осужденных, и подсудимых. Эта поправка имеет значение для фигурантов того же болотного дела, а также для членов экипажа судна «Арктик Санрайз», обвиненных в хулиганстве. В числе одобренных поправок включение в законопроект перечня статей, на которые амнистия не распространяется. Это статьи о преступлениях, связанных с терроризмом и растлением несовершеннолетних, а также должностных преступлениях с применением насилия и пыток. О проекте амнистии говорит депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.
Мы недовольны тем, в каком объеме объявлена амнистия. Во-первых, мы считаем, что круг лиц, которые попадают под амнистию, должны были быть расширены. Прежде всего, за счет лиц, совершивших не тяжкие преступления, по которым срок наказания предусматривается до 3 лет лишения свободы. Мы имеем в виду людей, например, которые там совершили ДТП, которые получили до 3 лет лишения свободы. Ну, не умышленное преступление, но, скажем так, связанное там со смертельным исходом, к примеру. Разные жизненные ситуации бывают, когда люди нарушают закон. И акт амнистии, он как раз и направлен на то, чтобы люди, которые совершили не тяжкие, неумышленные преступления, собственно говоря, имели возможность получить свободу в результате амнистии.
Какие поправки вызвали наибольшие споры в Думе?
Самые наибольшие споры в Думе вызвала поправка, которая не вошла в проект амнистии. Речь шла о том, что под амнистию не подпадают осужденные, которые имели нарушение режима 2 и более в течение года. Мы все прекрасно знаем по правоприменительной практике, что это наиболее коррупционная норма, которая используется администрациями колонии для получения денежного вознаграждения. И фактически получается, кто может откупиться от администрации, тот взыскание не получает и включается в список попадающих под амнистию. А тот, кто не имеет такой возможности, он просто не попадает, он просто не может купить себе право на амнистию. Поэтому мы вокруг этого, конечно, все три оппозиционные фракции выступали и за то, чтобы этот пункт исключить. И мало того, даже где-то мы нашли компромиссную редакцию этой поправки, но в итоге представитель президента высказался против, и большинство не поддержало ее. Очень сожалеем об этом.
Какие пункты проекта амнистии вас устраивают?
Устраивает сам факт амнистии, что все-таки под амнистию попадают десятки тысяч человек, те, кто уже осужден, те, кто находится под следствием. Прежде всего, устраивает то, что по статье 212 по участию в массовых беспорядках все-таки она не распространяется на тех, кто под следствием находится, и тех, кто не совершил тяжких преступлений, связанных с насилием, в общем-то, будут освобождены по амнистии. Также устраивает нас то, что внесли поправку, по которой представители органов власти, которые грубо нарушали закон, это 286-ю статью, это злоупотребление служебными полномочиями, связанное с насилием, это часть третья. Она была исключена из списка амнистируемых. То есть эту статью мы внесли как основание, если человек осужден по этой статье, то или привлекается по ней, он не подпадает под амнистию. Так, но это не все. Не было принято, например, поправка, что амнистия распространяется на людей, которые находятся под стражей и страдают тяжкими заболеваниями, которые несовместимы с пребыванием в местах заключения. Вот для них это фактически вопрос жизни и смерти. Да, она не была принята. Не принята поправка, которая бы распространяла амнистию на осужденных, отцов-одиночек, у которых есть дети, родителей, у которых есть инвалиды с детства, у которых на попечении которых есть инвалиды с детства. Такие поправки, к сожалению, не прошли.
Это был депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартун.
В протяжении последних 4-5 месяцев мы последовательно отстаивали эту идею. Очень здорово, что в этом нас поддержал Президентский совет по правам человека и лично Михаил Александрович Федотов и члены президиума СПЧ Тамара Георгиевна Морщакова и Андрей Владимирович Бабушкин пригласили меня и еще нескольких координаторов ГУЛАГу «Нет» принять участие в качестве экспертов в работе группы по подготовке этого проекта «Амнистия». Несколько раз мы встречались, спорили, работали над документами до 9-10 часов вечера, но в результате родился проект «Широкая амнистия», который поступил в администрацию президента. Однако через некоторое время президент внес в Государственную Думу проект, который имеет целый ряд отличий от того проекта, которым занимались мы. К сожалению, туда каким-то совершенно непонятным образом попали и превышение должностных полномочий с применением насилия. И 11-й пункт, фактически исключающий амнистию для людей, для заключенных, которых администрация колонии СИЗО характеризует как злостных нарушителей. Мы решительно выступили против этих новаций. Мы вручили всем лидерам всех парламентских фракций такую некую ноту протеста и наше открытое обращение в поддержку идеи проведения широкой амнистии, аннулирования 11-го пункта, который исключает амнистию для злостных нарушителей порядка, в связи с тем, что администрация колонии СИЗО эту норму трактует совершенно произвольно. И мы знаем сотни примеров, когда заключенных признавали злостными нарушителями правил внутреннего распорядка из-за того, что они не поздоровались, или из-за того, что у них была не застегнута пуговица, и в этом мы убедились, например. Также мы открыто выступили против амнистирования должностных лиц, которые превысили должностные полномочия с применением насилия.
Это был правозащитник Владимир Осечкин. Проект амнистии администрация президента внесла в Думу 9 декабря. Предполагается, что амнистия будет распространяться только на фигурантов дела о преступлениях малой или средней тяжести, в том числе беременных женщин, женщин с несовершеннолетними детьми, пожилых и несовершеннолетних граждан и инвалидов. Скорее всего, под амнистию попадает часть участников болотного дела, экипаж «Арктик Санрайз» и члены группы «Пусси Райт». Не могут рассчитывать на амнистию Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также участники беспорядков на Болотной площади, обвиненные в избиении полицейских. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 18 декабря. События 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве в целом не могут быть классифицированы как массовые беспорядки. А насилие и нарушение порядка были в значительной степени следствием действий властей, особенно полиции. К таким выводам пришла международная комиссия, которая провела собственное независимое расследование. Комиссия была сформирована по инициативе таких правозащитных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International, Международная Федерации за права человека и других. На представлении промежуточного доклада комиссии в правозащитном обществе «Мемориал» побывала моя московская коллега Кристина Горелик.
Изучив более 200 различных документов и просмотрев порядка 50 часов видеозаписи, эксперты постарались ответить на вопрос, что же именно произошло на Болотной площади 6 мая 2012 года, имели ли там место массовые беспорядки и кто несет ответственность за столкновение демонстрантов и полицейских. В число авторов доклада вошли 7 человек из США, Польши, Украины, Молдовы, Казахстана и двое из Великобритании. Большинство из них входит в Совет экспертов ОБСЕ по свободе мирных собраний. Эксперты работали несколько месяцев, начиная с апреля 2013 года. Для изучения материалов по делу многие специально приезжали в Россию и записывали интервью с участниками событий на Болотной площади. В результате были сформулированы 60 вопросов к российским правоохранительным органам, на которые ответы от МВД эксперты так и не получили. Все выводы экспертов из международной комиссии строятся на изучении и анализе публичных материалов и документов, а их основные выводы таковы. Массовых беспорядков 6 мая на Болотной не было, а действия полиции были чрезмерными. Заключение экспертов схоже с выводами, которые сделала российская общественная комиссия еще в апреле 2013 года. Однако есть и существенные отличия. В международном докладе, к примеру, нет упоминаний о политической составляющей преследования узников Болотной и о том, были ли действия полиции на площади 6 мая специально подстроены провокацией властей. Как говорит один из авторов международного доклада, член Совета экспертов ОБСЕ по свободе собраний Сергей Остов из Молдовы, авторы в первую очередь оценивали, насколько российское законодательство в области свободы собраний соответствует международным стандартам и были ли серьезные нарушения именно международных норм во время проведения митинга на Болотной площади 6 мая. При анализе событий Остов нашел целый ряд серьезных разночтений и нарушений, начиная с момента уведомления о готовящемся собрании и заканчивая ответственностью организаторов российской акции.
Ясно, что процедура публичного мероприятия, как она прописана в российском законодательстве, она не является сопоставимой с международными стандартами. Процедура является слишком жесткой и налаживает условия, которые ограничивают свободу собрания, в том смысле, что есть какие-то отдельные случаи нарушения общественного порядка, которые не влияют в общей сложности на проведение самого собрания, рассматриваются и исполнителями, и полицейскими, и государством, как претексты того, чтобы ограничить или приостановить собрание. Это, конечно же, не соответствует международным стандартам. То есть, если есть какие-то отдельные случаи нарушения общественного порядка, тогда действия полиции должны быть соразмерные. То есть, они должны быть индивидуальными, дискретными по отношению к тем элементам нарушения общественного порядка. В данном случае мы говорим о том, что не было соблюдено это право, и более того, законодательство не является достаточно предсказуемым и адекватным.
Подробнее на действиях полицейских на Болотной площади 6 мая остановился другой автор доклада – Олег Мартыненко из Украины. Доктор юридических наук, полковник милиции в отставке, Мартыненко в прошлом возглавлял в МВД Украины управление мониторинга соблюдения прав человека. Поэтому о действиях правоохранительных органов судят не понаслышке.
В событиях на Болотной площади мы увидели прежде всего то, что полиция изначально была настроена на проведение не мирного собрания, а массовых беспорядков. Об этом указывает и количество, и качество вооружения и спецсредств, которые находились у личного состава. Это количество личного состава, которое достигало 12 тысяч, 13 тысяч в Москве и 8 тысяч в районе Болотной площади, что достигало количество самих участников мирной акции, что является чрезмерным для мирного собрания. Это, по сути дела, сопровождение ограничения свободы передвижения с самого начала, потому что по хронологии событий и саму колонну с боков и сзади уже сопровождали в полной экипировке сотрудники ОМОНа, экипировка 4-й степени защиты, которая предназначена для ведения действий особо опасных для жизни условиях. И таким образом люди, которые пришли на мирное собрание, сразу почувствовали, что они уже не могут выйти за это оцепление. Разумеется, не без внимания прошел тот факт, что полиция без уведомления организаторов мероприятия сузила проход и ограничила площадь проведения мирного собрания, и таким образом искусственно создала ту давку, из-за которой, в общем-то, часть митингующих порвала кордон под напором задних рядов, и это было расценено или дало повод, скажем так, сотрудникам полиции применить силовые меры для того, чтобы начать оттеснять толпу и применять такой прием, как расчленение толпы, что используется уже в условиях массовых беспорядков. Вместо того, чтобы предпринять такие дистанционные методы воздействия на толпу, если даже уже полиция считает, что это массовые беспорядки, то полиция здесь этого не сделала, равно как она и не прибегла ни к условиям медиации, переговорам, равно как и не использовала методы физического, но мягкого воздействия. Я имею в виду, обычно это римская легионерская тактика, называется отжим либо оттеснение толпы с использованием щитов, когда, по сути дела, людей отталкивают щитами, но это не приносит им никаких физических повреждений. Вместо этого мы увидели, что полиция действовала практически как в условиях Второй мировой войны, в рукопашную, с голыми руками и с дубинками, что, честно говоря, сразу в разы увеличивало потенциальную угрозу нанесения телесных повреждений как участникам собрания, так и самим полицейским.
Одним из организаторов митинга на Болотной был член правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Он рассказывает, что бы ему хотелось еще увидеть в международном докладе экспертов.
Там относительно тех 600 человек, которые были задержаны на Болотной, административные и абсолютный балаган под названием суда у мирового судьи. Это вот 600 человек задержали тогда, да, это же на самом деле тоже нарушение их прав, когда им было предложено признать свою вину после двух суток сидения без еды, без воды, без необходимых условий, там, в десятках отделений московской полиции. Им было предложено либо все признать и тогда отправиться домой, получив наказание, либо не связанное с арестом, либо по отбытому уже, а если они будут спорить, им было сказано, что они пойдут под арест. И так и случилось. Те, кто спорил, те, кто отстаивал свою невиновность, они виновны были почти все в этом смысле, те под арест пошли. И этот вопрос тоже, конечно, в принципе, требовал бы изучения, поскольку, ну, вот дамоклов меч такого вот суда, он же тоже влияет на то, как люди могут реализовывать свои. Они понимают, что никакой защиты, если их права будут нарушены на публичном мероприятии согласованном, у них нет. Суд всегда решит в пользу власти. Это совершенно отдельная тема, которую, наверное, удастся затронуть комиссии в продолжение своей работы. Ну и там массовые обыски, в том числе у лиц, которые не стали ни обвиняемыми, не были подозреваемы с изъятием оборудования. И это все помимо самого, собственно, болотного дела.
Сами авторы доклада подчеркивают, что сегодня представлена только промежуточная версия. В доклад не вошли, к примеру, окончательные рекомендации экспертов. Также нет глав, посвященных судебным процессам над участниками митинга на Болотной. Но уже сейчас это исследование, как считают эксперты комиссии, может быть полезно. При обращении в Европейский суд по правам человека, пострадавших от действий полицейских на Болотной площади 6 мая 2012 года. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сторонники евроинтеграции Украины намерены оставаться на Майдане независимости в Киеве как минимум до праздника Рождества. Сейчас они укрепляют баррикады, опасаясь, что палаточный лагерь на Майдане будет снесен властями. Как на Майдане, так и в Верховной Раде, где оппозиция продолжает блокировать парламентскую трибуну, ждут объяснения от Виктора Януковича. На каких условиях была снижена цена на российский газ для Украины и заключены другие московские соглашения? Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На заседании правительства утром в среду премьер-министр Николай Азаров назвал подписанные накануне в Москве украинско-российские документы историческими.
Глава держави домовился про экономично обґрунтованную цену.
Глава государства договорился об экономически обоснованной цене на газ. И это открывает возможности для украинской промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит восстановить экономический рост и использовать полученные ресурсы на модернизацию. По словам Азарова, если бы Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, то страну ожидали бы банкротство и социальный коллапс. Однако на Майдане, где продолжают протестовать сторонники евроинтеграции, считают, что власти сдают Украину России. На Майдане и в заблокированной оппозиции Верховной Раде ждут от президента Виктора Януковича объяснений, на каких условиях подписаны московские соглашения. В том, что российский лидер Владимир Путин согласился пойти навстречу Украине в решении ее экономических проблем, многие в Киеве усматривают исключительно политические мотивы, говорит эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
По большому счету речь идет о том, что Путин купил Украину, он стал ее самым крупным кредитором, и все свои дальнейшие действия Украина должна будет согласовывать с Путиным, Российской Федерацией и своим, повторюсь, кредитором. Само собой, что это означает практически приостановку европейской интеграции Украины, поскольку российское руководство неоднократно делало ударение на том, что оно в этом не заинтересовано. Свершилось то, к чему Путин и Янукович шли последние 3,5 года.
Российский кредит, очевидно, заморозит сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и другими западными финансовыми организациями. И это, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, позволит России еще в большей степени, чем прежде, шантажировать Украину.
Россия дает слишком большие деньги. Этот кредит, в частности, неподъемный. Неплатежеспособность Украины по нему будет явной. И значит, что это покупка Украины. Дают деньги для того, чтобы потом эти деньги вернулись в Россию в виде увеличенных по сравнению с сегодняшними закупок газа. «Газпром» сможет опять вдохнуть свободно. Он будет продавать Украине большие объемы и вырастет его финансовые показатели. А через 3 года Украина просто распластается перед Россией, потому что неоткуда брать эти деньги и возвращать эти доллары. России будет нечем. Опять тогда возникнут политические либо имущественные условия и обязательства со стороны Украины перед Россией. Значит, через 2-3 года мы можем ожидать нового акта утраты суверенитета Украины.
Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, Украина собирается импортировать в 2014-м 33 миллиарда кубометров российского газа, что на 13 миллиардов больше, чем в нынешнем году. Эксперты предполагают, что Янукович получил крупный кредит и снижение цены на газ, в том числе и в обмен на обещание разрешить модернизацию российского Черноморского флота в Крыму. Владимир Лановой продолжает.
Политические заявления после подписания свидетельствуют о том, что Украина попадает в зону действия, контроля и управления Кремля, поскольку было сказано, что в внешнеполитических вопросах теперь будет координация действий. Во-вторых, было заявлено, что укрепляется сотрудничество в вопросах обороны, в военных делах, и укрепляются позиции Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Они и так достаточно мощные. То есть речь идет, наверное, о расширении присутствия и о модернизации флота, а также о неконтролируемом движении плав средств разной техники, поскольку сегодня этот режим ограничен и контролируется по договору украинским государством.
Согласно действующей правовой базе между двумя странами, модернизация российского флота должна проходить по принципу «тип на тип» и «класс на класс», отмечает директор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Договоренность о перевооружении Черноморского флота, скорее всего, будет идти в нарушение базовых соглашений, которые гласят о том, что могут же происходить замена вооружения только класс на класс, тип на тип. Мы знаем планы российской стороны вводить в состав ЧАЭФ фрегаты, увеличить количество подводных лодок и так далее. То есть, по сути, если вы подписаны такие соглашения, они будут противоречить духу и букве соглашения 97 года. Дело в том, что базовые соглашения 97 года, они потому и называются базовыми, что на основе их должны были заключаться уже договора более узкие, прежде всего договор об аренде, которого на сегодня не существует, в котором бы указывались все юридические нюансы относительно земель, объектов, там, географических объектов, насчет работы таможни, пересечения, порядок пересечения границы, перевооружения и так далее.
Москва заинтересована не только в модернизации своего флота в Крыму, но и в военно-политическом сближении с Украиной, убежден руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
На это военно-политическое сближение Украины и России надеется российское руководство, иначе оно бы не было столь щедрым для Януковича именно в этих условиях, в условиях политической нестабильности, политического кризиса в Украине и, более того, без всяких намеков. Владимир Путин на встрече с Януковичем сказал, что желательно было бы теснее координировать внешнеполитические линии обеих стран. Это значит, что маневр для самостоятельной внешней политики у Януковича может быть теперь уже, нежели до вот этих соглашений. И еще один момент. Для России важен сейчас, стратегически важен. Безусловно, Черноморский флот и его масштабное военно-технологическое обновление. Чему мешает это положение договора 97 года? Очевидно, здесь украинское руководство тоже могло бы дать согласие на то, чтобы выйти за рамки отдельного положения договора и разрешить России масштабно перевооружить Черноморский флот, что для России крайне важно с учетом ее амбициозной геополитической игры на Ближнем и Среднем Востоке, вокруг событий в Сирии. В любом случае, для Путина сейчас важно, ну, что сейчас не сам таможенный союз, а ему важно восстановить Россию как один из трех ключевых военно-политических и хозяйственных центров мира, наряду с Китаем и США. Вот эта игра вокруг Сирии, вокруг Ирана, Сноуден и так далее, показывает, в чем состоит нынешняя игра Путина. И, конечно же, иметь такого военно-политического союзника, которым развивается военно-техническое сотрудничество, и на территории которого находится стратегически важнейший инструмент геополитической игры Черноморский флот с базой Севастополя, это очень важно. Вот почему рука Путина была столь щедрой для Януковича 17 декабря.
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Соглашения, заключенные между президентами Виктором Януковичем и Владимиром Путиным, которые обсуждают сегодня политики, политологи и экономисты, не первое радикальное предложение экономической помощи Киеву со стороны Москвы в новейшей истории двух государств. Но насколько серьезно Россия выполняет подобные обещания, данные и Украине, и другим странам? Слово моему коллеге Александру Гостеву.
3,5 года назад Москва, как и сейчас, уже обещала Киеву снизить на 30% цены на поставляемый газ в обмен на продление договора аренды баз Черноморского флота России в Крыму. В апреле 2010 года в Харькове президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение, по которому срок пребывания российского флота продлевался еще на 25 лет, с возможностью возобновления аренды еще на 5 лет. Там же «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение к контракту по поставкам и условиям транзита российского газа до 2019 года. Виктор Янукович тогда заявлял, что Москва пошла навстречу Киеву, снизив цену на газ для Украины с 330 до $230 за 1000 кубометров. Таким образом, в течение 10 лет Украина должна была получить инвестиционную помощь от России в виде газа на сумму около $40 миллиардов. Владимир Путин, тогда занимавший кресло премьер-министра России, сказал, что скидка на газ для Украины будет сделана за счет российского бюджета.
Речь идет о качественном прорыве в двухсторонних отношениях между Россией и Украиной. Главное это все-таки отношения между двумя народами. Отношения доверия друг к другу. Понимание общности интересов и исторических целей. Чувство локтя. Вот все это будет составлять базу нашего будущего взаимодействия, фундамент нашего будущего взаимодействия с украинским государством.
Но для нас это вопрос, конечно, не только денег, для нас это вопрос еще взаимодействия с Украиной. И сотрудничество в военной сфере, безусловно, поднимает степень доверия между двумя государствами. Дает нам возможность работать очень доверительно и в экономике, и в социалке, да и в политике тоже. И вот это, на самом деле, самое главное.
Харьковское соглашение было успешно ратифицировано парламентами обеих стран, несмотря на то, что украинская оппозиция и ее лидер, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, остававшаяся еще на свободе, даже пытались организовать импичмент Виктора Януковича. Однако буквально через несколько дней последовало новое заявление Владимира Путина, совершенно в иной тональности. Российский премьер вдруг заявил, что, цитата, «ни одна военная база в мире не стоит таких денег».
Никто, в том числе и Юлия Владимировна, не возражала в разговорах со мной во всяком случае. Не возражала обсуждать вопрос продления пребывания российского флота. Речь шла только об одном. Цена вопроса. Но та цена вопроса, которую нам выкатили, она, по-моему, очень запредельная.
Несмотря на Харьковское соглашение, Россия продолжила повышать цены на газ. В августе 2011 года «Газпром» уже требовал от Украины $350 за 1000 кубометров. В ноябре того же года цена поднялась до $400, а в январе 2013 года достигла отметки в $430 за 1000 кубометров. При этом Кремль несколько раз подчеркивал, что если бы не подписанный договор, эта сумма могла бы быть еще выше. Россия несколько раз предлагала экономическую помощь не только Украине. Например, в 2011 году Сербии, которую Москва традиционно видит в роли главного союзника на Балканах, был обещан единовременный финансовый пакет на сумму в $1 миллиард. из которых 200 миллионов должны были пойти на покрытие бюджетного дефицита Белграда, а 800 миллионов на модернизацию системы государственного железнодорожного транспорта. Меньшая часть суммы действительно была переведена в Сербию, однако деньги, обещанные сербским железным дорогам, до сих пор так и не попали по назначению. Москва все это время обещает, что транзакция состоится, но лишь когда Кремль убедится в серьезности намерений Белграда. В феврале 2009 года, когда Россия согласилась предоставить Киргизии кредит в размере 2 миллиардов долларов и еще безвозмездную помощь в 150 миллионов, подоплека этого решения Москвы, как и сегодня в случае с Украиной, было стремление удержать эту страну в сфере своего внешнеполитического влияния. Кремль был раздражен тем, что Соединенные Штаты продолжали использовать в своих целях военно-воздушную базу «Манас» вблизи Бишкека. Тогдашний президент Киргизии Курманбек Бакиев успокоил Москву обещанием закрыть базу, и у всех наблюдателей создал ощущение, что Россия переиграла США, заключив с Киргизией грубую честную сделку.
Накопившиеся проблемы, они в обществе у нас вызывают определенный отрицательный резонанс в Кыргызстане. И люди справедливо ставили вопрос давно уже о целесообразности пребывания базы на территории Кыргызстана. И буквально на днях правительство Кыргызстана приняло решение о том, что заканчивать срок прекращения нахождения военной базы на территории Кыргызстана. Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание. Значит, но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов. Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Однако в течение года в Бишкек в виде различных грантов поступили лишь 450 миллионов долларов, после чего Кремль заморозил соглашение из-за нового конфликта. На этот раз он был открытым и возник уже не между Россией и США, а между Москвой и лично Курманбеком Бакиевым, после того, как киргизский президент сообщил о продолжающихся переговорах с США о будущем базы в Манасе. США надеялись, что Киргизия все-таки позволит использовать базу и в дальнейшем как транзитный центр для переброски войск и грузов силам международной коалиции в Афганистане. Кремль обвинил семейный клан Бакиевых в присвоении части денег, которые, как выяснилось, действительно переводились на счета одного офшорного банка, возглавляемого тогда сыном президента Максимом Бакиевым. Несмотря на то, что в апреле 2010 года в Киргизии произошла революция, свергнувшая режим Бакиева, ни Москва, ни Бишкек с тех пор ни разу не проявили желания вернуться к обсуждению финансовой сделки, заключенной в 2009 году. Однако, возможно, самое странное из всех предложений экономической помощи, которые Россия делала в последние годы кому-либо, произошло в 2008 году, когда Кремль предложил Рейкьявику пакет финансовой помощи на сумму в 5 миллиардов 400 миллионов долларов сразу после краха банковского сектора Исландии. Несмотря на всеобщий скептицизм, даже российский посол в Исландии заявил, что если Москва когда-нибудь и получит затраченные средства назад, то лишь в виде поставок знаменитой исландской селедки, любимой нами еще с советских времен, красивый жест России немедленно попал в топ новостей всех ведущих мировых СМИ. Тот факт, что никакой помощи Исландии России, в конце концов, так потом и не оказала, остался незамеченным. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 18 декабря. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял заявление представителя российской оппозиции Владимира Карамурзы-младшего о нарушении его права быть избранным в представительный орган власти Российской Федерации. Летом этого года кандидат в депутаты Ярославской областной думы Владимир Карамурза был снят с выборов под предлогом наличия у него двойного гражданства России и Великобритании. Рассказывает наш корреспондент во Франции Наталья Коневская.
26 августа Верховный суд Российской Федерации поддержал решение Ярославского областного суда, запрещающее Владимиру Карамурзе участвовать в выборах в региональный парламент Ярославля. По решению суда член Федерального политического совета Республиканской партии России и партии Народной свободы Карамурза был исключен из избирательных списков собственного движения на основании наличия у него гражданства Великобритании. Как заявил тогда адвокат Вадим Прохоров, облизбирком Ярославля зарегистрировал Карамурзу кандидатом, основываясь на прецедентном решении Европейского суда по правам человека от 2010 года. Согласно этому решению, наличие двойного гражданства не является основанием для недопущения исполнения обязанностей парламентария. Так как Верховный суд России данный аргумент не принял, Карамурза и Прохоров решили обратиться в ЕСПЧ. Политик утверждает, что его право участвовать в выборах в России было нарушено, когда в отношении него был применен пункт 31 статьи 4 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Согласно таковому, баллотироваться лицам с двойным гражданством запрещено. Таким образом, указывает Карамурза в своем заявлении в Европейский суд, российским судом фактически были нарушены не только федеральный закон о выборах, но и Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Право избирать и быть избранным – одно из важнейших и базовых конституционных прав граждан России, гарантированное как Российской Конституцией, так и Европейской Конвенцией о правах человека и основных свободах. И создавать вот такую категорию лишенцев, людей, которые лишены возможности участвовать в политической жизни собственной страны, в 21 веке неприемлемо. И поэтому вот 16 декабря мы официально подали обращение в Европейский суд. Оно было принято, мы получили соответствующую аттестацию.
Карамурза и Прохоров не питают иллюзий по поводу сроков рассмотрения подобного рода обращений. В нашем случае, говорят они, нет прямой угрозы для чьей-либо жизни, а Европейский суд по правам человека фокусирует свои усилия в первую очередь на тех делах, фигурантам которых угрожает конкретная опасность. Тем не менее, считает адвокат, не исключено, что до следующих федеральных выборов в России решение в Страсбурге будет принято.
В ближайшие недели мы ждем письма с присвоенным номером досье, так называемым номером жалобы и штрих-кодами для дальнейшей переписки, которая обычно присылается. А дальше все не так просто, потому что Страсбург перегружен, там 47 судей из всех стран-членов Совета Европы, но основная огромная масса жалоб идет в основном из России, Украины, Румынии и Турции. Огромное количество жалоб. К сожалению, Страсбург не успевает действительно вовремя справляться со всем. И приоритет отдается обычно жалобам, связанным с теми случаями, когда человек находится в пыточных условиях, на грани смерти, заключенный в колонии где-то еще, то есть когда идет угроза жизни человеку. Но в данном конкретном случае мы очень надеемся, что долго этот процесс не займет, потому что есть прецедент по делу Александра Танаса против Молдавии, где, в общем-то, этот вопрос уже рассматривался. И, честно говоря, я надеюсь, что Страсбург это рассмотрит хотя бы до следующего избирательного цикла, который федерального, который в России, как известно, будет в 2016 году.
Политика для него – дело принципа, как и для большинства представителей российской оппозиции, объясняет Карамурза-младший. И хотя, имея степень исторического факультета Кембриджского университета и многолетний опыт в журналистике, он мог бы вполне обеспечить себе и семье достойное существование, 32-летний оппозиционер от карьеры политика отказываться не намерен. Хотя карьера, отмечает он, слово неподходящее, когда речь идет о политической оппозиции в России.
Говорить о какой-то карьере, будучи в оппозиции авторитарному режиму, наверное, не приходится, поэтому вот, наверное, о карьере говорить не будем. Да, это дело принципа. Я хочу видеть свою страну демократической, я хочу видеть ее европейской, единой частью Европы. И для меня, как и для многих других российских граждан, это оскорбление, что уже 14 лет страной управляет фактически нелегитимный, неизбранный режим бывших чекистов, бывших сотрудников советской госбезопасности, который уничтожил, зачистил все демократические свободы, попирает права российских граждан. У нас сегодня нет ни свободных выборов, ни независимого телевидения. У нас в стране уже десятки политических заключенных. Нормальные люди не могут мириться с такой ситуацией. Вот поэтому вот все мы, кто участвует в политике, будучи в оппозиции, тот же Вадим Прохоров, такие люди, как там Борис Немцов, Алексей Навальный и так далее, разумеется, ничем, кроме принципов, они движимы быть не могут, по определению. Потому что те, кем движут какие-то иные соображения, они прекрасно нашли себе место во властных структурах.
Отчаиваться Карамурза-младший, молодой, но уже опытный политик и общественный деятель, не собирается. Как и не собирается отказываться ради участия в выборах от второго гражданства. Это, по его словам, дело принципа и чести. Несмотря на давление со стороны властей и фактический запрет на продолжение журналистики, журналистской деятельности, Карамурза напоминает, что в российских тюрьмах и СИЗО находятся десятки политических заключенных, которым сейчас несравнимо тяжелее. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 18 декабря. Американская делегация на открытие Олимпийских игр в Сочи будет представлена на беспрецедентно низком уровне. Ее возглавит бывший министр внутренних дел Джанет Наполитано. От поездки в Сочи уже отказались президент ФРГ Йоахим Гаук, президент Франции Франсуа Олланд, польские президенты, премьер Бронислав Комаровский и Дональд Туск, вице-президент Европейской комиссии Вивиан Рединг и другие влиятельные политики. Канцлер Германии Ангела Меркель пока не дала точно ответа по поводу поездки в Сочи. Практически все главы государств и правительств, решившие не ехать на Олимпиаду, просили не считать их отказ бойкотом, а ссылались на занятость в период игр. Однако тенденция довольно очевидна. Моя коллега Евгения Назарец связалась по телефону с оппозиционной политиком Борисом Немцовым.
Какие у вас это эмоции вызывает? Так им и надо, имея в виду российские власти, или все-таки больше за державу обидно, что Олимпиада будет непредставительная в этом смысле?
Мне, во-первых, совершенно не обидно за державу, потому что главное, что были спортсмены, и спортсмены будут принимать участие. Что касается лидеров стран Европы и Америки, то я считаю, что их позиция абсолютно точная, абсолютно верная. И совпадает, собственно, с моей позицией. Позиция моя следующая. До тех пор, пока в России существуют политические репрессии, до тех пор, пока в России есть политические заключенные, поддерживать Путина, приезжая на открытие, там, не закрытие и так далее, абсолютно неправильно, потому что это будет расценено ровно как поддержка его репрессивного курса.
Это был Борис Немцов. А вот как отказ глав демократических государств приехать в Сочи оценивает политолог Дмитрий Орешкин.
Это не бойкот, но ощутимое снижение престижа, представительности мероприятия. Как такой поступок можно перевести с политико-дипломатического на обычный человеческий язык?
Бойкот – это действительно слишком роскошное, парчевое, шитое золотом слово, которое здесь и приложить-то некуда. Честь велика. Так занято просто, поэтому не поедем. Бойкота не будет, ну и поездки тоже не будет. Другие есть более важные дела, чем Олимпиада в Москве. Мне кажется, очевидно, что таким образом на дипломатическом языке Владимиру Путину показывают его место среди лидеров развитых стран. Ну, а на житейском языке месседж заключается в том, что не каждому интересно идти в страну, где пахнет портянками. Не страна в этом виновата, а те, кто ей руководят. Месседж достаточно понятный. Путин его прочитает, разозлится еще сильнее, затаит обычные для себя обиды. Он человек злопамятный, мстительный. В принципе, это он попробует повернуть себе на пользу, потому что скажут, что кругом враги. Мы же со всей душой, а нас вот так. Все это достаточно предсказуемо, безрадостно и, в общем, даже уже неинтересно.
Вежливый отказ без объяснений со стороны самих руководителей стран. В случае с Соединенными Штатами и Обамой вокруг Олимпиады в Сочи был разговор о недопустимости нарушений прав ЛГБТ. О мотивах решения польского президента можно судить по прохладным межгосударственным отношениям последних лет. Но отказались присутствовать на открытии Сочинской Олимпиады и германский президент Йоахим Гаук, и французский президент Франсуа Олланд.
Западные лидеры очень сильно отличаются друг от друга. Это только при взгляде из Москвы или, допустим, из Пхеньяна можно пользоваться такими понятиями, как Запад. Да и вообще-то Запада как такового нет. У Франции есть свои претензии к Германии, у Германии к Англии, у Англии к Соединенным Штатам и так далее. Почему же они вот так вот солидарно выступают относительно Путина? Потому что на самом деле солидарности нет. Просто есть некоторая система ценностей, которая исходит из простых вещей. Что люди хотят жить лучше. Они хотят, чтобы государство о них заботилось и от них зависело. А если так, то государство, которое зависит от людей, вынуждено в первую очередь удовлетворять интересы своих граждан, и во вторую там качать разного рода глобальные программы и проекты. Россия хочет эксплуатировать свой народ для того, чтобы расширять свое геополитическое, стратегическое, идеологическое и прочее влияние. Очевидный пример – Украина. 15 миллиардов отдают не Украине, как нас говорят, отдают Януковичу для того, чтобы он смог залатать дыры, которые сам же нанес украинской экономике. Эти 15 миллиардов можно было бы использовать, например, для улучшения инфраструктуры в России, для развития образования, медицинского обслуживания. Спросили у избирателей, что они думают по этому поводу? Нет, не спросили. Отсюда западные лидеры понимают, что у них серьезное фундаментальное расхождение с российскими лидерами.
Когда международное сообщество решало вопрос о месте проведения зимней Олимпиады 2014 года, оно решило доверить ее путинской России. Теперь лидеры влиятельных мировых держав отказываются ее поддерживать. Это потому, что Путин коллективный и персональный изменился, или группы влияния разные, та, которая принимает решение, где проводить, и та, которая решает, поддерживать Олимпиаду или нет?
Это право, не скажу, что давало международное сообщество, это давала определенная группа чиновников, на которые у коллективного Путина есть рычаги воздействия. Не раз и не два в прессу уходили сливы о том, что господин Самаранч был не чужд, скажем так, взаимодействия с лубянскими людьми. И многие другие персонажи тоже. Так это или нет, сказать трудно. У нас в России эта тема замята, а на Западе ее обсуждали довольно активно. То, что Россия получила право на Олимпиаду, может быть, и не вызывало восторга в каких-то западных столицах, но и не вызывало и протеста тоже. Но в конце концов, а почему нет? Почему нет, если Россия готова потратить на это деньги, и если для Путина это существенно важный проект, поддерживающий его престиж, то хорошо, пусть постарается и сделает Олимпиаду. Хорошо, Олимпиада и в Китае была, и в Японии, да где угодно может быть Олимпиада, это абсолютно нормально. А другое дело, что за прошедшие годы Путин, я не скажу эволюционировал, скорее наоборот, откатился еще глубже к советской системе ценностей. И не мог не откатиться, потому что так или иначе в его голове и в голове его окружения вот этот советский образец, из которого они все выросли, и в котором им было хорошо, потому что все они были или при КГБ, или при ЦК КПСС, инстинктивно воспринимается как благо. Ну и, соответственно, за эти несколько лет большой охоты ехать на путинскую Олимпиаду лидеров западного мира тоже не наблюдается. Они не хотят эту Олимпиаду торпедировать. Да дай бог здоровья, никто не хочет всерьез и окончательно портить отношения. Но и поддерживать эти игры им тоже кажется неинтересно.
Сыграли ли какую-то роль в решении нескольких президентов не приезжать в Сочи часто звучавшие сомнения в безопасности Олимпиады? Нестабильный регион, террористическая угроза и тому подобное?
Я думаю, что проблема безопасности очень даже всерьез рассматривалась западными лидерами. Если этот режим не может решать очевидные экономические проблемы, то с какой радости они должны делать для себя допущение, что он справляется с проблемой безопасности. Да и мы, в общем-то, тоже не совсем понимаем, почему должны верить сообщениям господина Кадырова, который каждый год говорит, что вооруженная под пулей уничтожено, осталось несколько шайтанов, которых осталось добить. А каждую неделю с Кавказа приходит сообщение, что опять кого-то застрелили. Конечно, нестабильность наверняка учитывалась тоже. Но я не думаю, что это было ключевым решением. Хотя, мне кажется, оно наверняка послужило гирькой, которая перевесила чашу решения ехать не ехать.
С политологом Дмитрием Орешкиным беседовала моя московская коллега Евгения Назарец. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 18 декабря, и программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Петербурге торжественная церемония вручения российской социально-гигиенической антипремии. Она называется «Золотая клизма». Антипремия учреждена Альянсом гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ и присуждается политикам, религиозным и общественным деятелям, журналистам, ученым и спортсменам, которые своими публичными гомофобными высказываниями и действиями обратили на себя особое внимание в уходящем году. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Учредители премии проявляют большую изобретательность, составляя список номинаций. Так, в прошлом году премия «За эксплуатацию детей в борьбе с правами человека» в номинации «Кузькина мать» была вручена уполномоченному по правам ребенка при президенте России Павлу Астахову. Премия в номинации «Органчик нравственности» за вклад в дело отделения России от Европы досталась законодательному собранию Новосибирской области. Тележурналист Дмитрий Киселев стал лауреатом «Золотой клизмы» в номинации «За ливной язык» за истинно нордическую гомофобную ярость. Депутат Госдумы Елена Мизулина стала лауреатом в номинации «Электоральная дисфункция» за защиту федеральной нравственности извращенным способом. Именно поэтому все лауреаты прошлого года, включая петербургского депутата Виталия Милонова, не получили премию в этом году, хотя учредителям потребовалось немало сил, чтобы справиться с искушением и отказаться от идеи вручать «Золотую клизму» повторно. Номинации в этом году получились не менее искрометными. Церемония проходила в пресс-клубе «Зеленая лампа». Вела ее координатор Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ Наталья Цымбалова.
Мы, конечно, не могли вспомнить Мизулину, Милонова, Астахова и Киселева. Вот это четверо, они в этом году бузили на ту же тему очень активно. А лауреаты у нас, например, такие, как Елена Есенбаева, прыгунья с шестом, которая очень неаккуратно, мягко говоря, высказалась там в связи с Олимпиадой. И потом у нас среди депутатов Алексей Журавлев, который получил приз в номинации «Я у мамы депутат» или «Палата номер 6». Дальше у нас номинация для журналистов «Журфак имени Геббельса». В ней победил Аркадий Мамонтов, который побил все рекорды по идиотизму и гомофобии. Особенно своим заявлением о том, что геи виноваты в падении Челябинского метеорита, он всех убил на повал. Он, собственно, получил свою клизму за пещерный метеоризм мозга. У нас тут высшие чиновники номинировались в номинации «Профессия гомофоб», такие как Мединский, министр иностранных дел, и Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда. А еще номинация — это «Творцы с режимом», это для деятелей культуры. Клизму получила Хлобыстин за служение демону нацизма под маской духовности. Он высказался прямо в духе нацизма, призвал сжигать всех геев.
А затем следовала религиозная номинация «Поп-бизнес», в которой победил патриарх Кирилл.
Он получил в итоге «Золотую клизму» за апокалиптическое кликушество. Потом у нас есть петербургская номинация, поскольку из Петербурга все это пошло, да, на федеральный уровень, распространилось, начиналось все у нас. У нас номинация «Истерия одного города». У нас номинировались вице-губернатор Кичиджи, депутат ЗАГСа Анатолий Кривенченко. И еще один коллективный номинант – это комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Наш любимый, с которым мы взаимодействуем по вопросам митингов и разных всяких акций, которые, собственно, мешают нам проводить акции. Вот. В итоге мы именно комитет наградили за беззаконие в законе. Ну и, наконец, гран-при. Можно было бы догадаться легко, кто у нас получит гран-при, кто у нас все санкционирует. Все это безобразие гомофобное на высшем государственном уровне. Это наш президент Владимир Путин. Он получил «Царь клизму», особый специальный приз, самый главный, самый красивый царский, за попытку духовно скрепить в России Третий Рейх со Средневековьем.
В качестве призов были приготовлены настоящие клизмы, купленные в аптеке, а потом позолоченные. Недаром премия носит название социально-гигиенической. И только гран-при «Царь клизма» была изготовлена специально. В церемонии награждения участвовали санитары. В роли одного из них выступал гражданский активист Владимир Волохонский. По его словам, имея образование психолога, он хорошо понимает, какие проблемы приводят людей к получению подобных премий.
И, кроме того, деятельность всякого рода ксенофобов разных мастей довольно сильно раздражает, и я считаю, что мне вполне уместно поучаствовать в этой забавной роли во вручении премии «Золотая клизма». Мне кажется, что это довольно забавное событие, хотя я не совсем согласен с организаторами, которые говорят, что вот они надеются, что будет время, когда этот конкурс будет уже не нужен, а надо будет вручать премии за самые там вот правильные и ценные высказывания. Я думаю, что на самом деле и тот, и другой вариант не потеряют свои ценности в ситуации, если у нас сменятся, скажем так, политические на европейские ценности. Все равно подобные премии и антипремии будут вполне актуальны, потому что люди-то от этого никуда не денутся. Мы же не рассчитываем Виталия Валентиновича срочно перевоспитать одной волшебной клизмой.
Достоин ли именно Владимир Путин царь клизмы? В этом сомневается депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Я даже не уверен, что ему надо было это вручать. Есть еще более неприятные персонажи. Тем более, что Владимир Владимирович сам старается очень аккуратно высказываться на эти темы. Но сам факт наличия таких премий, он полезен. Вообще, я считаю, что со всей этой братьей гомофобной надо бороться с помощью смеха, главного оружия.
Организаторы премии считают, что социальная болезнь под названием гомофобия приобрела в российском обществе острый воспалительный характер. Они напоминают, что в минувшем году в России принят ряд законов, дискриминирующих и унижающих представителей ЛГБТ-сообщества, а количество гомофобных высказываний не поддается учету. Так что конкуренция за премию «Золотая клизма» была очень большой. Но ЛГБТ-активисты считают, что им удалось выбрать самых достойных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 декабря. Продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.